по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечно привет, дорогие друзья. По страницам Библии 657 выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете, друзья, вы вчера... Вообще вы молодцы. Вы ответили и на вопрос. Я сегодня прочитаю один из этих ответов от Руслана Гарифуллина. Мы вчера читали 50-й псалом. Псалом о грехе Давида, о его покаянии. И я задал вам вопрос, я сказал, что на самом деле вот эта история очень важна будет для других псалмов. Помните, мы говорили о том, что псалмы расположены именно так не случайно. Одни и те же темы развиваются. Если вы видите тему в одних псалмах, то вы можете увидеть так же, как они реализуются в других псалмах. Так вот, 50-й псалом и вся эта история, она ведь очень часто обсуждается. И там много такого, что при первом предъявлении не видно. Ну вот мы говорим грех Давида, мы говорим его великое покаяние также, мы говорим о последствиях этого греха в жизни Давида. Но есть вещи, которые скрываются как бы вот под этой толщей всего остального. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот вопрос, с которого начал. Потому что, опять-таки, вот сейчас вы увидите, к чему это. Я спросил, а вот отношения между Давидом и Урией до всех этих событий, да, вот когда Давид узнал, что женщина, которая ему так понравилась, Версавия, это жена Урии. Это ему что-то должно было сказать или нет? Конечно, должно, еще как. Руслан Гарифуллин рассказывает нам эту историю, которую мы находим в Священном Писании. Когда Давид бегал по горам от Саула, Урия хитиянин был с Давидом в его отряде, поддерживал его, служил ему. Вот в каких они были отношениях. И этого человека Давид предал и убил. А потом в покаянии сказал, что согрешил лишь пред Богом об Урии и не вспомнил. Да, Руслан, действительно, была группа, которую называли, в Священном Писании называют «сильные Давида» или «воины Давида». Эти люди собрались вокруг Давида. Эти люди были готовы жертвовать собой ради Давида. И, собственно говоря, благодаря этим людям Давид остался в живых на самом деле. Да? И понятно, что его на царство поставил сам Бог. Но с человеческой точки зрения вот они сыграли ключевую роль вот в этой военной истории. Так что и Урия был одним из них. И когда Давид узнает о том, кто такая Версавия, вот здесь все должно было сработать. Многое должно было сработать, оно не сработало. А мы сейчас подойдем к самому главному здесь, предательству. И подойдем, потому что об этом в следующих псалмах тоже говорится. Но тут есть еще кое-что. Давид — израильский царь, Урия — хитиянин, он хет. Хеты — одна из народностей тех мест, но это не был избранный Богом народ. Но, с другой стороны, Давид как не просто представитель избранного Богом народа, а как царь, поставленный Богом, он мог и должен был являть пример. Пример богослужения, пример богопочитания, пример либо праведности, либо хотя бы соблюдения закона. А вот в данном случае хет Урия оказался гораздо честнее. Помните вот этот эпизод, когда Давид пытается прикрыть, и он еще лжет при этом, он лжесвидетельствует, когда он скрыть пытается свой грех, и он вызывает Урию домой, и он надеется, что Урия придет домой и ляжет со своей женой, а Урия этого не делает. Урии, в отличие от Давида, есть чувство достоинства. Давид ложится с чужой женой, когда все остальные на битве, Урия не ложится со своей женой, потому что все остальные на битве. То есть вот тут удивительная совершенно история, и опять-таки, когда мы ее раскручиваем, когда мы начинаем понимать, что происходит, ну, если это перевести на современный язык, вот на уровень современного скандала, то это Ну, я не знаю, пастор, который, в общем, известный пастор или известный служитель, священник, батюшка, как хотите, который взял жену одного из своих преданных друзей, прихожан, которые при этом еще принадлежат к другому народу. Но этот инородец оказался гораздо честнее и в любом случае гораздо праведнее, чем этот пастор. Вот так. То есть мы теряем эту историю. Но почему я напомнил про предательство именно здесь? Да потому что в следующих псалмах, и мы сегодня с этим соприкоснемся, не только с этим, но и с этим тоже. В следующих псалмах Давид говорит о предательстве. Он вспоминает случаи в жизни, когда он был предан. И предавали его, вот интересная история, предавали его ближайшие люди. Те, на кого он рассчитывал, те, в ком он был уверен, они совершали предательство. И об этом предательстве Давид будет говорить. Что происходит здесь? А помните принцип, который мы видели с вами еще в Ветхом Завете? Мы еще видели с вами его очень так активно, когда говорили, например, про Иакова. Это принцип сеяния и жатвы, что посеет человек, то и пожнет. Давид предал, кроме убийства, кроме лжесвидетельствования, кроме прелюбодеяния, кроме того, что он взял то, что ему не принадлежало. Сначала пожелал, потом взял то, что ему не принадлежало. Кроме всего этого, в его жизни было еще и предательство. Так вот, предательство в его жизни оборачивается и против него. То есть он оказывается предан. Я помню одного пастора, который еще в 90-е годы проповедовал этот фрагмент из проповеди, мне как-то очень запомнился, он говорил, ну, тогда это было актуально, он говорит, в уставе комсомола, коммунистической партии и так далее записан принцип демократического централизма, и там один из пунктов этого принципа, тем, кто помнит, скажу, тем, кто не помнит, нет, тем, кто помнит, напомню, кто не помнит, скажу. Один из пунктов был, что человек имеет право избирать и быть избранным. Так вот, по жизни, говорил этот пастор, получается, что всякому из нас доводится, внимание, предавать и быть преданным. То есть это не право, да, а это то, что с нами в жизни происходит. Но вот ведь какая история получается. Когда нас предают, нам больно, и мы это замечаем всеми фибрами души нашей. А вот с другой стороны, когда предаем мы, возможные ситуации, бывают эти ситуации, когда мы даже не замечаем того, что сделали. То есть, либо предпочитаем не замечать, либо, ну, тот человек, он где-то очень далеко. Да, если мы с вами подумаем про Давида, кстати говоря, ну, для Давида, ну, что такое Урия? Какой-то хет непонятный, да, но этот хет за тебя жизнь в свое время положил, или готов был положить, но это тогда же Давид еще не был официальным царем, а потом он уже стал официальным царем. И Урия хет непонятный, его можно предать. Кстати, тут тоже есть один момент, очень важный, ведь Урия не был просто одним из воинов. Скорее всего, все-таки Урия был одним из военачальников Давида. Он, конечно, был ниже, чем его главный военачальник, ниже, чем Йоав, но в любом случае это не был просто один из воинов. Вот, и это надо помнить. То есть его фактически ставят Давид на передний край, типа, ну вот какой храбрый и так далее, но Давид совершает предательство. И после этого пройдет время, и Давид сам станет жертвой предательства. Вот предавать, ну, он уже предавал, а быть преданным, это, собственно говоря, к нему приходит со временем. Вот, и когда мы с вами размышляем о своей жизни, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы размышляем о жизни и служении Христа, то есть Христос был предан, Христа предали его ближайшие ученики, например. Тогда вопрос, можем ли мы с вами, есть ли у нас с вами опасность своими словами, своими делами, своей жизнью предавать Христа? Опять-таки, когда нас предают, мы замечаем. Когда мы предаем, мы этого, к сожалению, порой можем не заметить, а зря. Вот Господь, собственно, показывает нам и учит нас такие вещи замечать. Вот я бы хотел, чтобы, говоря сегодня о предательстве, размышляя о предательстве, мы об этом помнили, и не только просили Бога о тех людях, которые нас предают. или предавали, но также, чтобы мы просили у Бога, чтобы Он удержал нас от предательства, ибо каждый из нас иногда, ну, очень-очень-очень рискует тем, что в этой ситуации окажется. Из ваших комментариев вчерашних, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук по страницам Библии и другие группы, в которых вы нас смотрите и слушаете, в других соцсетях тоже. Сергей Мишарин обращает внимание на важную вещь. Давид признается в любви к Господу, и это самое главное в отношениях с Богом. Да, но не совсем. Понимаете, какая вещь? В любви к Господу признаваться и иметь при этом на душе нераскаянный грех, особенно если мы понимаем, что это грех против Господа, но это как-то странно. Вот принесите, пожалуйста, это на семейные отношения. Милая, я тебя очень люблю, но я вчера тебя изменил. Вот, понимаете, да, здесь должно быть покаяние. И в нашем мире, в современном мире, как-то очень активно подчеркиваются эти отношения любви. И они действительно есть, отношения любви между Богом и людьми. Это, да, это очевидная вещь, это библейская вещь. Но эта любовь, ну, во-первых, Бог первым возлюбил нас, а во-вторых, ответ на Божию любовь начинается, конечно, через наше человеческое покаяние. Вопрос, пишет Жанна, может ли служение в церкви стать идолом? Думаю, да, когда мы начинаем служить ради служения. Пасторам, служителям, я уверен, что пасторы, служители среди нас тоже есть, среди наших слушателей, это хорошо знакомо. Когда церковных мероприятий становится больше, и по важности они становятся больше, чем служение Богу. Когда по какой-то причине пастор теряет свое пасторское служение, и для него это конец света, для него это трагедия. Это не когда человек говорит, я не мыслю свою жизнь без Бога и вне Бога. И даже не когда человек говорит, я не мыслю свою жизнь без Церкви Христовой. Это нормально, это правильно. А это когда человек говорит, я не мыслю свою жизнь без этой конкретной поместной церкви, или тем более без вот этого пасторского кабинета. Ну, или кабинета, там, не знаю, другого служителя. Так что, если он другой служитель. Так что, конечно, может. Пасторское служение, как любое церковное служение, может стать идолом. Алексей пишет, пока я искренне не покаялся, и никого, кроме меня и Бога, тогда не было, моя жизнь не изменилась. Для сравнения, все дни лучше тех, что до покаяния. Вот я бы сказал здесь вот какая история. Это как раз к вопросу тебе единому согрешил я, то, что говорит Давид. Я думаю, что это та часть покаяния, которая между Богом и Давидом. Это вот он лично разговаривает с Богом. Для Давида этот приоритет. Было ли покаяние перед Версавией? Думаю, что да. Перед Урией, я думаю, что в вечности уже тоже да, если это там актуально. Я не знаю, насколько там актуально, что там актуально. Но вот это вот лично предстать перед Богом. Вот Игорь пишет, только праведная жизнь и покаяние приведет нас в Царство Божие. Покаяние, да, праведная жизнь, но при этом надо помнить, что ведь мы с вами получили эту праведность от Иисуса Христа. Мы с вами говорили, мы с вами читали о том, что праведность Христова вменяется нам. Мы не можем, при всем желании, не можем жить такой праведной жизнью, которая необходима была бы для того, чтобы войти в небеса. У нас не получится, у Давида это не получилось. Жанна Михайлова пишет, если потерял радость спасения, то и служение перестает приносить радость и удовлетворение. Я думаю, что в случае Давида одна из причин того, что с ним происходило, вот эта потеря радости спасения заключается в неисповеданности греха. Вот то, что, да, вот Елена нам здесь напоминает, очисти меня от скверны всякой. Вот, понимаете, то, что этот грех прилип, и что человек его на себе носит, оно действительно приводит к этой потере радости. И тогда никакой психолог, никакой врач вот не поможет. Валентина Подивилова трошечкина пишет: «Да, Бог дал нам свободу не грешить. Выбор супруга — большая ответственность. Женщина берет на себя ответственность пожать последствия своего выбора». Это опять про последствия. И вот история греха Давида. Это, конечно, во многом и история последствий. Тоже последствия, которые потом в жизни Давида проявились. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 и следующие стихи. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев, устоять». Послание к Ефесянам. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир». Ну, мы с вами читали, читая послание к Ефесянам. И тут вопрос, и очень большой, важный вопрос. А вот как сегодня-то? Ну, мы тут все про Давида и про Давида. А про нас-то что? Как сегодня противостоять грехам, причем таким суровым, которые потом разрушают всю жизнь? Александр пишет: «Желаю всем плод Святого Духа и Божью мудрость». Вот когда, как раз когда этот дух, плод Святого Духа у нас есть, тогда мы можем противостоять греху. И я все-таки, да, Александр здесь не соглашается, но я все-таки говорю о том, что если что-то происходит с нами, то это не происходит незаметно. Это не про то, что мы незаметно потеряли спасение. Чему мы можем научиться в данном случае из этой истории Давида? Я, ну, коротко подведу итог. Я понимаю, что у нас, скорее всего, будут ваши письма, будут ваши комментарии, но я думаю, что сегодня ваши комментарии мы почитаем уже в конце истории. Сегодня же не почитаем, сегодня же не успеваем. Завтра будем читать. Вот, а сегодня мы сейчас еще поговорим, потом почитаем Священное Писание, и завтра уже ваши комментарии. Так вот, что здесь? Мы с вами читали, что грех Давида произошел, когда цари идут на войну. Давид остается не вовремя, и Давид остается там, где он не должен был быть. Царский дворец в Иерусалиме оказывается в данном случае самым плохим местом для Давида. Давид делает выбор, и делает выбор неправильный. И дальше его постепенно затягивает в этот омут. «Я не хочу...» Мы уже это делали как-то, к сожалению, когда читали книги царств. Но я не хочу сейчас уходить в историю о том, кто был виноват, вот насколько там Версавия виновата в том, что она, как иногда говорят, она сама виновата, она купалась там, где не положено. Вот, я не хочу сейчас этим заниматься, потому что говорится об этом, как о грехе Давида, и это его ответственность была. Он не проявил ответственность, он взял чужое, он взял то, что ему не принадлежит. Он разрушил доверие по отношению к Версавии, и к Урии. Конечно, его действие было вероломно. Ему четко было сказано, что происходит, ему четко было сказано, кто это. Ну и дальше целая цепочка, которую мы с вами видим. Но я обращу внимание также на то, что Давид покаялся, не используя слово «но». То есть, ну вот, я, в общем, конечно, я не совсем прав, но она тоже виновата. Или «я не совсем прав, но а Урия — это тоже хет, вот он вот не наш. Ну, вот я не совсем прав, но у меня были определенные обстоятельства, смягчающие мою вину. Он этого не делает. Он приходит к Богу. Он обращается к Богу в покаянии. И каждому из нас сегодня открыта эта возможность. Возможность обратиться к Богу, возможность обратиться ко Христу. И при этом, да, конечно, и мы тоже часто на это обращаем внимание, что его грех приносит определенные последствия. Это действительно есть. Но параллельно есть ведь, друзья мои, другое. Одно из последствий заключается в том, что Давид имеет возможность научить других. Он имеет возможность рассказать, что такое покаяние, что такое принятие, когда Бог реально нас принимает. И кто-то услышит, кто-то не услышит. Но знаете, какая вещь? Человек, который через это прошел, он может сказать, и то, что он скажет, будет действительно авторитетно. Ребята, не поступайте так, как поступал я. Поэтому перед нами действительно величайший царь, израильский, перед нами действительно величайшее покаяние, и перед нами действительно величайшая милость Божия. Но последствия этого, конечно, были, и развал в семье, который был, и вот это предательство, о котором мы, в частности, будем говорить сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве, а потом будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, мы, Боже, просим Тебя, учи нас, рукой Своей веди и направляй нас. Благослови, Господь, каждого из нас и помоги нам открывать Твое Слово и меняй нас, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 657-я у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к еще одной группе псалмов. Это псалмы учения. Их нужно рассматривать вместе, их нужно читать вместе. Псалмы с 51 по 54. И, как обычно, у этих псалмов есть несколько сфер толкования. С одной стороны, это, конечно, события жизни Давида, совершенно конкретные события. И вот если говорить о Давиде, то получается главная тема этих псалмов – предательство. Да, как быть, когда тебя предают? А Давида предавали. Он знал совершенно непосредственным образом, что это такое. И если говорить о сфере толкования этих псалмов на будущее, то это, конечно, последние дни. Это, конечно, великая скорбь. И это состояние Израиля, израильского народа во времена Великой Скорби. Кстати, здесь выведены и характерные черты Антихриста тоже, потому что Антихрист, по сути, свой предатель. Он предаст Божий народ. Мы об этом читаем и в книге Даниила, мы об этом читаем в Откровении Иоанна Богослова, и в книге Иезекииля. Ну и ссылки, указания на это можно найти и здесь, в псалмах. Мы с вами сегодня не сможем прочитать псалмы целиком. Это очень много. Поэтому сегодня мы будем читать лишь некоторые отдельные стихи. Я начну с заголовка 51-го псалма начальнику хора «Учение Давида». Ну, вот учение, то есть то, что важно услышать, как мы уже говорили. То, что помогает понять Божий замысел и историю, теперешнюю и будущую историю жизни человечества. И дальше второй стих – это такое расширенное заглавие. «После того, как приходил Доик, идумеянин, и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». То есть это после того, как Давида предали. Кстати, Давида неоднократно предавали, причем предавали зачастую те, кто в принципе должен был бы быть его друзьями. Давид знал, что такое дружба, но Давид знал также, что такое предательство. И вот третий стих. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель замышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный». Вот предательство и хвастовство – это два знака, два признака Антихриста. И то, и другое – его качество. Об этом мы, в частности, тоже читаем в книге пророка Даниила. И с одной стороны, конечно, мы с вами говорили, это важно, Давид согрешил, и это отрицать нельзя, но с другой стороны, Давид сокрушался по поводу своего греха. Он никогда не хвалился своим грехом. Он не говорил, что вот какой я молодец, что я сделал. Дитя Божие никогда не хвастает, никогда не хвалится своим грехом. Дитя не Божие, скажем так, сын дьявола, своим грехом хвалится. Когда христианин начинает, например, хвалиться своими сексуальными похождениями, вот сразу и напрямую возникает вопрос о том, спасенный он человек на самом деле или нет. Потому что спасенный человек такого делать не будет. Дальше характеристики вот этого предателя и характеристики Антихриста. Ты любишь больше зло, нежели добро. Больше ложь, нежели говорить правду. Помните, Иисус говорит о сатане, что он лжец и отец лжи. То есть, это не новая история. Понимание этого на самом деле было всегда. Антихристу нельзя верить. Ты любишь всякие гибельные речи. Язык коварный, читаем мы в шестом стихе. Антихрист может говорить красиво. Вот гибельная речь – это не обязательно речь, которая очень плохо звучит. Нет, она может звучать красиво. Она может быть ораторски, вот просто верхом мастерства, верхом ораторского искусства. Однако она остается гибельной речью, потому что это речь, которая направлена против Бога, это речь Антихриста. И в конечном счете Бог разберется с Антихристом. Так же, как и с каждым предателем. Седьмой стих. «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых». Иными словами, тебя не просто не будет, а от тебя потомства не будет, потому что твой корень погибнет. Ты и сам не сможешь произрастать, и ничего уже не сможешь произрастить другого. Восьмой стих. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Бог разберется с неправедником, Бог разберется с предателем, Бог разберется с Антихристом. И действительно, вот это хвастовство оказывается смешным. То есть, в начале, когда у Антихриста реально еще есть сила, перед людьми возникает вопрос. Вот я буду смотреть на эту силу? Или все равно, что бы ни происходило, я буду доверять Богу? Но рано или поздно становится понятным, что похвалы, вот эти похвальбы Антихриста и предательство предателя смешны. И вот параллель, противопоставление с праведником, 10 стих. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Вот это упование, которое обращено на Бога. И вот что самое сложное. Понимаете, когда неправедный уже ослаб, над ним смеются все. И тогда, по большому счету, нет особой смелости в том, чтобы над ним смеяться. Ну, потому что он слабый уже. А что, если неправедный имеет силу? Вот тогда действительно для нас очень-очень важно уповать на Бога. Потому что тогда без этого упования на Бога мы не сможем правильно оценить то, что происходит. Мы начнем бояться. Или мы начнем лебезить, заигрывать с неправедным. Это очень и очень опасная вещь. Идем дальше, 52-й псалом. И вот он во многом похож на псалом 13-й, который мы с вами уже читали. Хотя определенные различия по содержанию между этими псалмами есть. Вы можете положить их рядом и прочитать оба, чтобы увидеть различия. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро». Вот это характеристика безумца. Он совершает гнусные преступления. То есть тот факт, что он отрицает Бога, приводит к совершенно конкретным результатам. Кто-то скажет, что, ну, может же атеист быть справедливым человеком, добрым человеком. Может. Но самое гнусное преступление заключается как раз в том, что люди не прославили Бога. Собственно, именно это и есть корень других преступлений. Кстати, человек может совершенно спокойно быть хвастуном. Он может помогать другим, да, и это вроде бы хорошо. Но он хвастается этой помощью. Эта помощь нужна ему для того, чтобы самоутвердиться. Послание к Римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце?» И дальше я пропущу. «То и предал их Бог в похотях сердец их и нечистоте, так что они осквернили сами свои тела». То есть они не прославили Бога, и по этой причине Бог их предал их нечистоте. Вот об этом говорится, собственно, и здесь, в этом псалме. В чем проявляется Божья слава, в чем проявляется Божье величие? Ну, например, в творении. А сегодня очень многие, даже верующие люди, говорят о том, что первые главы книги Бытие, первые 11 глав, это миф. И они говорят, мы отрицаем Божие творение, но мы при этом принимаем Христа. Это невозможно. Ведь Христос сам Творец, потому что все им и через Него сотворено. Если мы призываем и принимаем Христа, то мы делаем и следующий шаг. Мы принимаем все то, чему учит Он, все то, что Он говорит. Иначе получается непоследовательность. 7 стих. «Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». И вот, конечно, это история о том, что израильский народ оказывается в плену, и он нуждается в избавлении. И псалмопевец взывает к Богу, чтобы Бог избавил Израиля так, как когда-то уже избавлял. Мы тут снова можем вспомнить Гедеона, который обращается к Богу и говорит, что ну вот, ты отцам нашим показывал чудеса, а сейчас уже не показываешь. Сейчас уже что-то другое. Я все-таки вернусь назад в предыдущие стихи этого псалма. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Опять-таки, это цитата, потом будет послание к римлянам. Неужели не вразумляется делающие беззаконие? Съедающий народ мой, как едят хлеб,
и не призывающие Бога. Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». То есть, собственно, два варианта. Либо мы взываем к Богу, и мы молим о спасении, обращаясь к Нему. Но тогда, если мы это делаем, то мы с вами должны принять Его замысел, Его идею о том, как устроен этот мир. Или, если мы хотим жить по-своему, а мы хотим жить так, как нам удобно, тогда мы отрицаем Бога. То есть нельзя немножко принимать Бога и немножко жить по-своему. Вот тут либо одно, либо другое. Никакого альтернативного варианта у нас просто не остается. И это надо понимать, потому что люди зачастую хотят именно этот промежуточный вариант.
Кстати, еще одна вещь, которую важно сказать. В 7 стихе мы читаем: «Израиль, Сион». Так вот, это реальный Сион, это реальный Израиль. Я уже неоднократно это говорил, но повторю еще раз. Я считаю, и многие другие христиане считают, что Бог не закончил свой замысел, свою работу с израильским народом. А теперь мы переходим с вами к 53-му псалму. Это замечательный псалом. Мы слышим восклицание веры со стороны израильского народа. Да-да, израильский народ все-таки имеет в себе этот остаток, который обратится к Богу. И вот 53-й псалом начальнику хора на струнных орудиях, учение Давида. Когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Это опять его предают. Об этом подробнее в первой книге Царств, 23 глава, 19 стих. Мы сейчас не будем читать этот текст, вы сами это можете сделать, а вот псалом мы прочитаем. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей». Они не имеют Бога пред собою. Это действительно псалом великой скорби, это действительно псалом о страшных временах. И в эти страшные времена есть только один заступник. 6 стих. «Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим. Истинную Твоею истреби их, я усердно принесу Тебе жертвы, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот что интересно. Ведь враги, о которых говорит Давид, это не столько иноплеменники. Да, иноплеменники пришли и предали Давида. Но ведь Давид в это время противостоит представителям израильского народа. То есть предатели меняются. Но разные предатели идут к одному и тому же человеку, к Саулу. Я думаю, что это разговор не про тех, кто предал. Я думаю, это разговор о представителях израильского народа, которые принимают это предательство. Кстати, Христос говорит о том, что в последние дни действительно будет восставать брат на брата. И мы часто видим национализм когда говорят, что вот наш народ лучший, наш народ самый благочестивый, самый богобоязненный. Ну, а тут разделение будет даже среди избранного Богом народа. Потому что кто-то пойдет за Господом, а кто-то нет. Ну, идем дальше. 54-й псалом. Это, пожалуй, один из самых темных периодов в истории Давида. Скорее всего, это также один из самых темных периодов истории Израиля. Это период в жизни Давида, когда он убегал от своего сына Авессалома в пещеры. Кстати, эти пещеры недалеко от Мертвого моря до сих пор есть. Если будете в Израиле, посетите эти места. Это Эн-Гедия. И об этом в Ветхом Завете мы читаем во второй книге Царств, 15 глава, с 30 по 31 стихи. Перечитайте, пожалуйста, этот текст. И, конечно, для Давида это время серьезнейшего страдания. Но в результате этого страдания у нас есть один из знаменитейших, величайших псалмов. Ну, и я тоже напомню, что это учение. Второй стих. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». В предыдущих псалмах Давида предали, но его не окружали. А здесь он окружен. Он находится в пещерах, но он слышит голос врагов, и он действительно оказывается в безвыходной ситуации. Он совершенно честно обо всем Богу рассказывает. Пятый стих. «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне». Помните, мы с вами раньше уже читали о том, как Давиду предлагали улететь, убежать в горы, и тогда он отказывался от этого, он был готов встретиться с врагом. А тут немножко другая история, другой этап жизни Давида. Враг рядом, враг его окружает. И Давид готов бы взять крылья и улететь в горы. Вот в этот момент готов. Предательство – страшная вещь. Особенно, когда оно вот здесь, оно рядом. Читая Новый Завет, мы с вами видим предательство Иуды. Читая Откровение, мы с вами видим так же, как Антихрист предаст Божий народ. Порой у нас предают самые близкие люди. И вот именно это предательство оказывается самым болезненным. Что же делать? Где находить основу? Интересно, что Давид, прежде чем найти основу ответа, высказывает абсолютно искренне все, что он думает, и об этом предателе тоже. «Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Это не про сына. Это про одного из друзей и соратников Давида, который предал Давида, который действительно пренебрег этой дружбой, который действительно отказался от всего этого. И вот тут Давид молится о мести предателям. Кто-то скажет: какая отвратительная, какая страшная молитва. Да, действительно, такая молитва для нас, христиан, неприемлема. Но Давид ведь жил еще во времена закона. И Давид абсолютно честен. 16 стих. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад», по-еврейски «шеол», «ибо злодейство в жилищах их, посреди их». Есть такое выражение, которое в христианской среде неприменимо. Да пошел ты ко всем чертям. Вот Давид подходит очень близко к тому, чтобы именно это и сказать. Некоторые комментаторы даже говорят, что, собственно, это аналог. Да, он фактически именно это и говорит. Знаете что, я сейчас не буду разбираться с вопросом, прав Давид или не прав Давид. Я скажу одно, и очень важно это сказать. Давид честен. Интересно, что он обращается с этим к Богу. И дальше уже Бог будет действовать в его сердце. Он не обращается с этим, прежде всего, напрямую к самим предателям. Он обращается к Богу. 17 стих. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Теперь, когда он искренне и честно сказал все, что думает, он может обращаться к Богу напрямую. Он говорит, я нуждаюсь в спасении. Кстати, да, спасение это здесь и физическое, но также это, конечно, изменение его состояния, изменение того, что в нем происходит. 18 стих. «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». Интересно, что его разговор с предателем, разговор с врагом был очень коротким. Но разговор с Богом оказывается очень длительным. Я знаю людей, которые, даже если напрямую это не говорят, то про себя тем и занимаются, что проклинают своих врагов. Послушайте, прежде чем долго проклинать врагов, поговорите с Богом. 20 стих. «Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Такое оно есть, предательство, и таков антихрист, тот, кто называется отцом лжи. 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику». Тут можно сформулировать очень простой принцип. Предайте предателей Богу. 24 стих. «Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю». А мы с вами? Неужели мы сегодня начнем ненавидеть людей, критиковать их, унижать их? Нет. Лучше доверять Богу и предать Ему наших предателей. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.